Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели, в эфире я, Дилет Бектурсунов. СПИД не СПИД. Если по всему миру число болеющих СПИДом сокращается, то в Кыргызстане эта цифра продолжает расти. Отмечается рост заболеваемости среди женщин. Ежегодно от ВИЧ-инфицированных матерей рождается до 80 новорожденных. Если верить исследованиям международных организаций, в Кыргызстане к 2020 году число пациентов с ВИЧ может увеличиться в 3 раза. О причинах ситуации поговорим в студии «Азатык». В гостях страновой директор Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИД Мерим Сарыбаева. Добрый день.
Добрый день.
Также главный специалист отдела мониторинга и профилактики Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Батько Тамара Викторовна. Добрый день.
Здравствуйте.
И Гульнара Сабаева, координатор программы «Общественное здравоохранение» фонда «Сорос Кыргызстан».
Добрый день.
Первый вопрос, скорее всего, я адресую Тамара Викторовна вам.
Хорошо.
Объясните, с чем связана такая тенденция?
Да, спасибо за вопрос, но прежде чем говорить о тенденции, я буквально хотела бы 2-3 слова сказать о самой проблеме, о самой инфекции. Угу. И тут бы хотела развеять то мнение, которое сложилось у населения, мнение страха, недоверия, стигматизации людей, которые инфицированы ВИЧ-инфекцией. На сегодня ВИЧ-инфекция – это не чума. Это всего лишь хроническое, длительно текущее инфекционное заболевание.
Которое нужно поддерживать препаратами, чтобы человек продолжал жить. А по поводу этих страшилок, и эти страшилки чаще всего говорят международные организации, объясните, почему? А на самом деле такая картина страшная у нас в стране происходит.
Ну, откровенно говоря, по поводу страшилок, о которых говорят международные организации, это неверное мнение. Мы как раз-таки работаем над тем, чтобы этих страшилок не было. Мы говорим правду о ВИЧ-СПИДе, мы говорим, что это, как сказала Тамара Викторовна, это хроническое заболевание, которого теперь уже не нужно бояться, нужно относиться ко всем людям с ВИЧ-инфекцией как к обычным людям. И несмотря на то, что в нашей стране пока еще растет, это мы работаем на выявляемость. Страна подписала декларацию, где целями стоит 90-90-90, то есть 90% первые выявить всех ВИЧ-положительных людей, а с вот тем, чтобы поставить их на лечение. И вот эта выявляемость как раз-таки показана о том, что мы работаем в этом направлении, пытаемся выявить.
Вот как всех, раз хотел задать вопрос, а вот рост – это потому, что люди стали чаще заражаться или чаще просто выявляться?
Да, я отвечу. Это программа «Спектрум», которая рассчитывается на каждый год и на длительный период. У нас в стране на 2017 год более 9 тысяч ВИЧ-инфицированных. На сегодня в стране выявлено всего более 7 тысяч. То есть всех остальных нам еще предстоит выявить. Если мы их выявим, возьмем на лечение, эти люди будут совершенно безопасны в плане распространения инфекции. А вот чтобы выявить, Марим сказала здесь, проводится большая работа именно только при поддержке международных организаций, в том числе ЮНЕЦ. И вот эти 90-90-90 мы достигнем только при вашем участии, при интенсивной информационной работе и проведении исследований, тестирования по максимальному выявлению. Чем больше выявим, не надо бояться выявления, мы даже радуемся, что мы их выявляем. Смотрите, в стране сколько действует профилактических программ, направленных на выявление, мы их должны выявить, и мы это делаем.
А вот все-таки чем объясняется растущее количество ВИЧ-инфицированных среди женщин? Вот я последнюю статистику читал, где международные организации рапортуют, что за 10 лет количество женщин чуть ли не вдвое увеличилось. Это передается половым путем, да, продолжается такая тенденция, и она есть.
Опять-таки, разъясню немножко. ВИЧ-инфекция тремя путями передается, других нет. Вот, а если мы знаем пути, значит, мы надежно можем построить и профилактику.
Пути. Давайте еще раз повторим.
Пути. Значит, наиболее распространенный сегодня у нас, вот да, по результатам 5 месяцев, 55 с лишним процентов, это половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Половой. Значит, далее идет 37%, это парентеральный, то есть использование наркотиков, шприцевой и где-то, может, еще какой-то другой. И только 1,2% это вертикальный. Вот, у нас существует всего три пути заражения. Половой, парентеральный, через шприцы, через кровь, и от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку. Почему рост среди женщин вот такой, ну, как бы вроде всплеск? Ну, вот если идет половой... У нас раньше, у нас до 90% был парентеральный путь. То есть в основном у нас были источниками распространения инфекции потребители инъекционных наркотиков. Мы их сейчас называем луины. Благодаря профилактическим программам у нас среди луин заболеваемость и регистрация снижена, значительно снижена. Но они же есть, они же вступают в интимную связь с женщинами, соответственно, откуда и половой путь идет. Вот связь именно вот это, половой путь распространения. Соответственно, женщины здесь и во всем мире, собственно, или 50 на 50, или несколько преобладают женщины. Так что мы идем, ну, вместе со всем миром, ногу, и даже впереди. Почему? Потому что у нас хорошо работают профилактические программы.
Продолжая о том, что вы говорите, о передаче этой инфекции через...
Половой путь.
Да, через половой путь. А насколько, есть ли вообще такая информация, но мы примерно знаем, что в стране официально числится до 8 тысяч секс-работниц. А сколько из них имеют ВИЧ-инфекцию? Есть ли такие данные у нас? А если есть, то какие профилактические работы проводятся?
По данным Дозорного эпиднадзора 2016 года, который проводился, у нас... оценочное число где-то 7100 секс-работниц. И из них, получается, где-то репрезентативность, там, получается, ну, определенное количество участвовало в этом исследовании, и данные показали, что всего 2% распространены с ВИЧ среди секс-работниц. То есть намного больше ВИЧ-инфекция среди потребителей инъекционных наркотиков и среди мужчин, имеющих секс с мужчинами. Среди вот этих вот трех категорий уязвимых групп секс-работницы имеют наименьшее количество.
Ну, а как проводить профилактику среди них? Это же совсем неизведанные и неизвестные люди.
Изведанные и известные. Если мы говорим об оценочных данных и что знаем, сколько их количество, если мы говорим о том, что у нас есть неправительственные организации, работающие с ними, и если мы посмотрим на те цифры, которые мы получили в результате ДЭН, у нас в 2013 году, ДЭН – это исследование проводится раз в 2-3 года, чтобы узнать распространенность именно среди ключевых групп населения. И вот если по результатам ДЭН, вот именно среди этой группы секс-работники – было 2,2, то уже в 2016 году в этой группе 2%, в этой группе распространенность. Значит, все-таки даже вот эти маленькие десятые говорят о том, что в этих группах работа по профилактике проводится. А это и презервативы, а это много там и информационная работа, а это и лечение и болезней, передающихся половым путем, вот все-таки результат есть. То есть работа в этих группах, они еще называются у нас ключевые группы населения, это те ключевые, которые влияют на распространенность ВИЧ в стране. И вот именно на работу с этими ключевыми группами и направлены все наши программы, которые работают в стране.
Правильно ли я понимаю?
Можно ли добавить, да, Дилет? Здесь как раз вот еще одна из страшилок, что надо бояться секс-работниц, потому что среди них вот есть ВИЧ-инфицированные. Другой вопрос, почему такое количество женщин занимаются секс-работой? Вот этот главный вопрос. И знаете, я хочу сказать, что,
это бедность.
К сожалению, очень часто эти женщины приходят в секс-работу в результате совершенного над ними насилия.
И от безысходности.
И от безысходности, потому что им нужно зарабатывать на жизнь, кормить детей и содержать своих половых партнеров.
Возвращаясь к главному нашему вопросу о том, возрастает, вот мы знаем и все говорим, и неправительственные организации, международные организации, и так получилось, и Минздрав, говорим о росте, но вы не считаете, это не катастрофа, это должно быть так. И к 2020 году, если мы придем не с 8 тысячами ВИЧ-инфицированных, а с 20 тысячами, вы считаете это нормальным?
Нет.
Так я понимаю.
Это количество поправьте. Может быть реальным, если мы остановим профилактические мероприятия сегодня. Если мы не будем финансировать эти программы, если мы не будем работать с ключевым населением, то да. Мы можем прийти к этой цифре, но мы делаем и прилагаем все усилия, чтобы этого не было.
То есть ежегодный рост на 1000 человек ВИЧ-инфицированных – это статистика, это нормальная статистика.
Не 1000, меньше, так, но ведь? Да.
Это Тамара Викторовна. Тамара Викторовна сказала, оценочное число.
Но вот она говорит, что на концу года, если вот сегодня мы имеем 7000 чем-то ВИЧ-инфицированных, к концу года мы придем к 8000-ной.
Придем, а может и не придем, смотря как будем работать. У нас кыргызстанцев вот на сегодня практически уже 6977. Только за 4 месяца мы выявили 241 человека с ВИЧ-инфекцией. У нас работают программы, вот опять-таки, мы говорим, хотя процент распространенности среди луин уменьшился, но выявляемость этих луин улучшилась. У нас работает флагман. Это ПИПФАР по обследованию чисто среди луинов. Они выявляют их. Мы берут, вот даже выявили ВИЧ-инфекцию. Наша задача выявить, начать лечение, и человек пусть работает. Ведь сегодня каждый должен знать свой ВИЧ-статус и знать, что это не смертельно. Ты обследуйся, узнай свой ВИЧ-статус, тебе назначат лечение, ты будешь работать, жить, учиться, воспитывать здоровых детей.
И
рожать здоровых детей, Мэрим правильно сказала. Но для этого нужно изменить свое поведение. Вот мы говорили о работниках секса. Но если ты уже туда идешь, так ты ж себя защити. Ты ж не забудь о презервативе. Это ж обязательно надо.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Азатык с Адилетом Бектурсуновым.
Возвращаясь к финансированию вообще профилактики ВИЧ в Кыргызстане, мы знаем, что глобальный фонд, который сегодня чуть ли не большую часть финансирует вот именно по профилактике ВИЧ в Кыргызстане, все последующие годы сокращает финансирование и участие в Кыргызстане. Как это повлияет вообще на ситуацию в Кыргызстане?
Но это глобальные тенденции. Сейчас глобальный фонд везде, во всех странах, где финансирует, сокращает финансирование. В нашей стране финансирование сократится на 30%. И в настоящий момент мы получили подтверждение того, что финансирование будет продолжаться еще на 3 года, но будет в ограниченном количестве, в ограниченном объеме.
Да.
Мы работаем над тем, чтобы привлечь дополнительные ресурсы. И государство в этом отношении тоже изъявило желание внести свой вклад.
Сколько ежегодно глобальный фонд выделяет Кыргызстану на профилактику ВИЧ?
Сейчас около 7-8 миллионов в год.
Долларов?
Долларов, да.
А последующим это цифра будет?
Последующие это будет, около 5 миллионов. В настоящее время лечение государства вообще обходится в копейки, потому что все лечение за счет глобального фонда.
Да.
Мы получаем лекарства по линии глобального фонда. Относительно будущего есть вопрос оптимизации услуг. То есть мы должны работать над этим, чтобы сократить свои расходы, при этом высвобождая деньги на профилактику и на лечение. То есть нужно работать в этом направлении. Ну и, конечно, Министерству финансов виднее, им нужно изыскивать свои внутренние средства, оптимизировать расходы Министерства здравоохранения так, чтобы высвободить больше средств на лечение и профилактику.
А сколько уходит денег на поддержание здоровья ВИЧ-инфицированных? В год, в день, в
лечение,
неделю?
Лечение одного ВИЧ-инфицированного в год $167 сейчас. Это очень недорого по сравнению с тем, что было лет 5-7 назад.
Ну, ведь эти деньги на всю жизнь надо выделять.
Это в год, да, всю жизнь.
В год всю жизнь человек выделяет.
Да, но медицина не стоит на месте. Сейчас говорят о том, чтобы сделать лекарства, которые можно будет принимать один раз в неделю. Говорят о том, чтобы придумать такие таблетки или, может быть, инъекции раз в месяц или раз в 3 месяца. То есть в будущем мы надеемся, что будут какие-то новые технологии, новые возможности.
Азаттык объявляет онлайн-конкурс среди кыргызстанцев, живущих за рубежом. Если в стране вашего проживания есть что-то, что может стать для Кыргызстана примером для подражания, расскажите нам об этом в текстовом формате или снимите видео или фото и пришлите в редакцию. Победители конкурса получат ценные призы от Азаттыка. За более подробной информацией пишите и звоните в WhatsApp по номеру 0550-98-8755. Материалы принимаются до 31 августа.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Из 8 тысяч человек с диагнозом ВИЧ, живущих в Кыргызстане, лишь меньше половины получает необходимую терапию. Почему? Ну, раз стоимость этих препаратов относительно недорогой, почему все не могут получать?
Наверное, я отвечу. Во-первых, мы работаем по протоколам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. И по протоколам на сегодня, еще на сегодняшний день, у нас лечение начинается не с момента, пока начиналось не с момента постановки диагноза, а в процессе его наблюдения по клиническим показаниям, при достижении определенных клинических показателей начинается лечение. В лечении очень важно, что человек начал лечение, приверженность к лечению. Уж он начал лечение, он должен его получать регулярно. А это очень сложно, учитывая тот контингент, который у нас это составляют наши ЛЖВ. Это все-таки при том, при всем, что уже как-то эти цифры сравниваются, преобладают все-таки потребители инъекционных наркотиков. А именно среди них организовать вот этот весь лечебный процесс очень трудно. Но сейчас взят уже ориентир на то, что это выявил, подключают к лечению. И протоколы будут переделаны, и все будет изменено. И еще, вы сказали, что начал лечение, это лечение пока, это на всю жизнь. Но у нас на всю жизнь и диабетики получают всю жизнь лечение, и тот же инсулин, который он обходится не дешевле. Здесь главное, чтобы у человека была выработана вот такая приверженность, ответственность к своему здоровью, что уж выявили, наблюдайся, лечись. И еще, когда вы говорили, сейчас я минуточку, о роли государства и его ответственности, кстати, нам деньги дают и давали с тем прицелом, что государство ежегодно должно увеличивать на расходы, связанные с ВИЧ, 20%. Создана комиссия именно по оптимизации расходов, Марим вот уже сказала. Государство тоже не спит, работает, но государство тоже не резиновое, тоже все просчитывается. Я не думаю, что наше государство в конечном итоге отмахнется от наших проблем. Но здесь роль международных организаций на сегодня пока очень и очень велика.
Вот вы как раз говорили про секс-работниц. К этой категории женщин также относятся и наркопотребители. Естественно, это такие очень две уязвимые группы, которые очень часто и сами самостигматизируются. Кроме того, еще правоохранительные органы, которые их прессуют, и медицинские работники, которые зачастую отказывают им в оказании медицинских услуг. То есть тут, видите, со всех сторон получается прессинг. А если у нас распространенность ВИЧ вот среди вот этих вот ключевых групп населения, то и получается, что люди хотели бы и прийти в профилактическую программу, и получать лечение, но они боятся, что их будут еще больше прессовать. Вот только сегодня мы были на встрече, и нам рассказали случай, который вот буквально вчера произошел в одном из городских роддомов, что женщина ВИЧ-инфицированная родила ребенка, и врачи буквально через несколько минут открыли ее статус родственникам. Теперь женщина ищет адвоката для того, чтобы подать в суд на врачей. Она боится, что родственники от нее отвернутся, что супруг может от нее отвернуться, и что ей просто некуда будет идти. Она останется одна с ребенком на руках на улице.
А есть ли такие данные, и вот мы же говорим о 8 тысячах, да, ВИЧ-инфицированных сегодня в Кыргызстане, какая часть из них, условно называем, там, люди, которые принимают наркотики, люди, которые занимаются секс-бизнесом, да, есть ли такая вот статистика?
Ну, такая статистика, разумеется, ведется. У нас обследование населения проводится по кодам. И ты приходишь, каждому отводится свой код. Вот, допустим, потребители инъекционных наркотиков по 101-му коду. Там, это женщина, занимающаяся секс-услугами. Там, следующий, там, 105-й код. Беременная, 109-й код. Иностранец, 200-й код. И так дальше, и так дальше. И мы имеем четкое представление, когда разбираем именно, что мы имеем по итогам того или иного года, того или иного периода. Это все ведется. Все есть, и все можно сказать. А вот именно распространенность уже в целом дают только данные ДН, вот, которые мы уже обговорили в самом начале.
Можем ли мы считать болезнь порочной?
Если почему,
мы
да?
говорим
почему?
О том, что все-таки большая часть ВИЧ-инфицированных – это наркоманы, работницы секс-индустрии, которые в обществе считаются порочными, и то, и другое. Можем ли мы это считать такой, вот, скажем, порочной болезнью?
Я вам скажу,
ведь
что
в обществе-то стране... в большинстве случаев так и считают люди.
Но это ошибочное мнение, потому что изначально эпидемия, да, была сконцентрирована в этих группах, но сейчас от этой болезни не застрахован ни бедный, ни богатый,
ни черный, ни белый,
ни толстый, ни худой, ни порочный, ни непорочный. То есть все могут заразиться.
Но это еще специфика эпидемии именно в Кыргызстане, потому что в другой стране может быть совершенно иная картина. И там распространенность ВИЧ-инфекции будет отличаться от статистики, которая в Кыргызстане. Но вот в отношении, например, клиентов секс-работниц, да, их же никто насильно не тянет, правильно? Никто не приводит там за руку или за ногу, или там угрозами. Это отношение взрослых людей, совершеннолетних людей, и это уже ответственность вот обычного мужчины и обычной женщины. И это опять же то, что Тамара Викторовна сказала, ответственность за свое здоровье. Если ты беспокоишься о своем здоровье, даже приходя к секс-работнице, ты должен воспользоваться презервативом. Но другой вопрос, что очень часто клиенты не хотят этого сами и даже доплачивают секс-работницам, чтобы они не пользовались презервативом. И здесь, получается, женщины уже более уязвимы по отношению к мужчинам, потому что и физиологически женщина в целом более предрасположена к тому, чтобы инфицироваться. Ну и кроме того, это вот... действия и агрессия со стороны, получается, клиента насилие. Тоже. И насилие.
Я почему этот вопрос-то задал? Интересует то, насколько государство сегодня решительно хочет поддерживать и дальше продолжать поддерживать эту программу, когда глобальный фонд полностью отойдет от финансирования. Мы знаем, сегодня государство абсолютно... Ну, никоим образом не присутствует, скажем, в лечении наркоманов. Метадоновая программа, она также финансируется международными организациями, донорами. А государство, ну, как-то со стороны наблюдает.
Да.
Я вот к этому.
Да. К этому. Как раз-таки, опять-таки, к профилактическим программам, вот по тому же метадону. Это действует у нас программы снижения вреда. Обмен шприцев ПОШИ и заместительная терапия метадона. Это правильно. Значит, и вот смотрите-ка, насколько они охватывают. По оценочным данным, у нас 25 тысяч потребителей инъекционных наркотиков. 25 тысяч. Нашими программами охвачено где-то в пределах 2, максимум 2,5 тысячи вот этими и пунктами обмена шприцев, и заместительной терапии. Сколько остается неохваченных еще? И почему, вот смотрите-ка, в начале, вот сразу, когда началась инфекция, шагала по стране, и были в основном ПИНы. Опять-таки, это свидетельствовало об отсутствии работы среди них. Смотрите, общий шприц. Он дал, вот сейчас дал результаты, что у нас обмен шприцев идет, дал. Затем это заместительная терапия. Мерим хочет добавить.
Да, Мерим, вот
как раз таки о поддержке, да, о поддержке государства.
Давайте вернемся.
А то, что у нас есть заместительная терапия, то, что у нас есть программа снижения вреда, это уже показывает настрой государства, то, что оно поддерживает эти программы. Ведь в некоторых странах этого нет ничего. То есть государство полностью на нашей стороне. Единственное, что сейчас еще, конечно, ограничено финансирование этих программ, но мы над этим работаем, и есть желание государства. И то, что в нашей стране действует уже пятая государственная программа по ВИЧ-СПИДу, показывает о том, что государство намерено заниматься этой проблемой.
Но если вот мы знаем конкретно, что глобальный фонд к 2018 году сократит 30% финансирования. Об этом они заявляют заведомо.
Да.
Сегодня государство до 2018 или после 2018 года строит какие-то прогнозы и по увеличению финансирования?
Да, строит прогнозы, и оно потихонечку увеличивает свое финансирование.
Насколько?
В прошлом году 20 миллионов сомов. На 20 миллионов сомов было увеличено финансирование с государственной стороны. И есть намерение увеличивать дальше финансирование. Единственное, что это требует какой-то работы предварительной, расчетов, пересмотра каких-то там планов и так далее. Но намерение есть.
Здорово. Да, еще хотели что-то добавить?
Да.
Гульнара?
Да, в поддержку государства. Государство, может быть, действительно сегодня еще очень мало финансирует эти программы, но, во всяком случае, политическая воля, она имеется. И вот, в частности, по метадону, то, что вы говорили, у нас нет... то есть в 2011 году поменялся регламент НПА, и поэтому на сегодняшний день у нас даже нет закона, то есть по которому вот этот вот метадон, он выдается. Это какое-то постановление правительства.
Да.
Но вы, кстати говоря... Именно государственная структура, служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, инициирует сейчас работу над тем, чтобы разработать закон о наркотических средствах, как раз по которому вот это вот постановление по метадону, оно будет проходить и уже иметь свою законную силу. Потому что, по сути, сейчас это вот такое очень... Ну, исключительно вот на приверженности государства к этой проблеме держится, буквально на честном слове.
Ну вот вкратце, если говорить, глобальный фонд выделяет 23 миллиона долларов на борьбу с туберкулезом и ВИЧ, но с тем условием, что распределением этих денег будет заниматься Министерство здравоохранения. Не международные организации, а Министерство здравоохранения. И сейчас, я так понимаю, идет зондирование, насколько Минздрав может эффективно использовать эти деньги. Как вы думаете, насколько эффективно сможет Минздрав потратить эти деньги?
Ну, ответить сразу сходу на этот вопрос я не смогу, но хочу сказать о том, что разделением этих средств всегда занималась страна, не Минздрав. А в стране есть страновой координационный комитет, который как раз-таки занимается и выработкой предложений для финансирования, и разделением этих средств. Как они имплементируются, то есть как они реализуются, это уже другой вопрос.
Это Минфин занимается.
Это вопрос эффективности. Нет, Минфин тут не участвует совершенно. Да, сейчас мы работаем над тем, чтобы повысить потенциал Министерства здравоохранения, с тем, что они смогли перенять эти проекты на себя и смогли эффективно работать и продолжать профилактические программы. Конечно, сейчас потенциал все еще низкий, скажем так, но они все-таки работают над этим, да.
Спасибо большое. Сегодня говорили на перекрестке о профилактике ВИЧ-СПИД в Кыргызстане. В гостях в Затыке были страновой директор Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИД Мерим Сарбаева, главный специалист отдела мониторинга и профилактики Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Богатика Тамара Викторовна, и Гульнара Исабаева, координатор программы общественного здравоохранения Фонда СОРОС Кыргызстан. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер. коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87.